Наконец, считаем погрешительным умолчать об одном замечательном случае из жизни отца Антония, в котором ясно обнаружилась и сила его молитвы, а также и то, каким нападением со стороны врагов рода человеческого подвергаются духовные люди за свое попечение о душевном спасении ближних. Благочестивая девица, ныне послушница одной девичьей обители, подверглась такому же искушению, как некогда святая мученица Иустина, то есть преследованию одного человека, который, видя, что все его усилия возбудить в ней к себе взаимность остаются тщетными, обратился к чародею и с его помощью стал наводить волхвование на нее. Предупрежденная о сём через верную служанку и начиная ощущать в себе действие вражеской силы, эта девица, кроме Бога, нигде не могла искать себе помощи, потому что не имела знакомства с лицами духовной жизни. В одну ночь вышеупомянутая служанка видит сон, что монах высокого роста, вошедший в комнату ее барышни, изводит ее в монашеской одежде. Вскоре после сего сна родные этой девицы, никогда не принимавшие монахов в своем доме, неожиданно выразили желание познакомиться с отцом игуменом Антонием. А вечером того же дня, по особенному устроению промысла Божия, и сам отец Антоний без приглашения посетил это семейство, хотя прежде не был с ними знаком. Это посещение очень важно. В нем ясно выказались и промысл Божий о сём семействе, и явное действие бесов, бессознательно многими ныне отвергаемое, и духовная сила самого отца Антония. Вот что заподлинно о сём известно. При вступлении в дом целая толпа бесов, видимо, напала на отца Антония, с бранью и угрозами воспрещая ему вход. Но старец не убоялся угрозы врагов рода человеческого, со смирением призвал в помощь имя Божие, и Бог разогнал их. Когда он вошел, всеми было замечено, что мертвенная бледность покрывала лицо его. Служанка же, увидевши его, узнала, что именно его видела во сне. Девица с первого взгляда почувствовала к отцу Антонию полное духовное расположение и доверие и решилась письменно открыть ему историю всей своей жизни. Старец понял, что одно спасение для этой девицы — удалиться в монастырь, но об этом родные ее и слышать не хотели. Уговаривать же их отец Антоний находил невозможным и бесполезным, а потому только молился об избавлении девицы от окружавших ее сетей вражьих и письмами своими укреплял ее в томлении от невидимой силы бесов, наведенных на нее чародеем. Через несколько времени отец Антоний посоветовал всему этому семейству отправиться в один монастырь, где должно было совершиться пострижение в монашество некоторых лиц. Предложение это было принято, и из-за молитвы отца Антония обряд пострижения произвел такое глубокое впечатление на мать девицы, что при выходе из церкви она неожиданно объявила свое согласие на вступление ее в монастырь. Девица с великою радостью и благодарением Бога поспешила воспользоваться дозволением матери и вступила в женский монастырь, где и до ныне находится. Однако чародей хвалился, что и из обители вытащит ее. Действительно, юная послушница продолжала ощущать в себе действие вражеской силы, не имея покоя ни днем, ни ночью. И опять находила подкрепление в молитвах и советах отца игумена Антония. Совершенное же избавление от томительного вражеского искушения юная страдалица получила через молитвенное содействие великого современного святителя, имя коего благоговейно почитается во всех концах России и за пределами ее, ныне почившего московского митрополита Филарета. Однажды он явился в сонном видении девицы, прочел 60-й псалом, велел ей повторять вслед за ним все стихи оного и потом дал ей заповедь ежедневно читать этот псалом. Проснувшись, она почувствовала, что искушение, томившее ее в продолжении многих лет, совершенно отошло от нее. Знаем, что этот рассказ некоторым читателям покажется невероятным, но не находим ли мы множество подобных случаев в повествованиях о житиях святых, которые Святой Церковью приняты за истинные? Притом достоверность нашего рассказа, записанного в точности со слов самой девицы, подтверждается собственноручными к ней письмами отца игумена Антония, которые были нам сообщены в подлиннике и которые напечатаны в собрании писем отца игумена Антония под номерами 296-298. Вот собственные слова отца Антония из его письма от 2 октября. «Когда пришел час воли Божией быть мне у вас, то вначале целую толпу бесов встретил я, с бранью воспрещавших вход, но Господь разогнал их. И хотя я сам многогрешен есмь и несмь достоин спасать других, но Господь Бог по велице милости Своей к вам избрал меня, недостойного, орудием к тому быть, чтобы поспешить ко изведению вас из глубокой пропасти, что было предварительно открыто во сне служанки вашей. И когда бы отсрочили исход ваш еще до году и более, то Бог весть чего бы не встретили. Мне история ваших последних 2 лет пребывания вашего в родительском доме столь много и ясно раскрыта, что без сердечного содрогания вообразить не могу. Не зная прежде оной, не напрасно советовал я вам молиться святой мученице Иустине девице, ибо тогдашнее положение ваше много было похоже на ее, о чем недавно я узнал, и от всей души благодарил Бога со слезами, что святая душа ваша избавися от сети ловящих ее». В заключение расскажем об одной достойной ученице отца игумена Антония, которая промыслом Божиим была послана как бы в утешение старцу за все его труды о спасении ближних и примером своим показала, как сильно было влияние отца Антония на духовных его детей и какие плоды приносило его руководство, если принималось с верою. Девица из высшего светского круга, Екатерина Александровна, еще с молодых лет почувствовала в себе призвание от Господа к духовной жизни и взирала на все земное, как на временное пустое зрелище. Но не находя поддержки такому своему душевному настроению, как бы поневоле принимала участие в жизни и обычаях того общества, среди которого возросла, и провела немало лет в Петербурге в обычной светской рассеянности и в шуме празднующих, как о ней впоследствии выразился отец Антоний. Познакомившись со старцем, она с горячей верою предалась духовному его руководству, под влиянием которого добрые ее природные качества получили надлежащие направления. Божие призвание к благочестивой жизни – сильнее заговорила и превозмогло над кратковременным увлечением мирской суетою, и вскоре в ней созрела решимость удалиться от света и приблизиться к Богу уединением и воздержанием, строгим хранением целомудрия и молитвою. Родственные связи не дозволяли Екатерине Александровне совершенно оставить мир, но она и среди мирской суеты проводила благочестивую жизнь и находила себе духовное утешение в посещениях Оптиной пустыни, где проживала на гостинице. Вкратце можно об ней сказать: каков был старец, такова была и ученица. Усердие к молитве и к церковной службе имело примерное. Прежде, когда жила в Петербурге, она ранее 10 часов не вставала. Теперь же она в час по полуночи всегда уже была одетую, и как ударят в колокол к утренне, она спешила в церковь, чтобы прежде начала поспеть на молитву. И вообще, благовест, призывающий какой бы то ни было церковной службе, заставал ее всегда готовую идти в храм или уже на пути. Духовное же ее расположение к старцу росло, как она сама выражалась, не по дням, а по часам, и, наконец, достигла она такого блаженного состояния, что сделалась истую послушницей отца игумена Антония, помнила только Церковь Божию и старца. Внимая единственно себе и душевному своему спасению, заботилась об одном, чтобы исполнить все его заповеди и ни в чем их не нарушить. Остальное все как будто для нее не существовало. Обучая ее послушанию, отец Антоний иногда отсекал некоторые и, по-видимому, благие желания ее. Так величайшим утешением для нее было видеть старца и беседовать с ним, а отец Антоний в одно время, в бытность ее в Оптиной, благословил ей приходить к нему только однажды в неделю. В другие же дни ей было дозволено принимать благословение в церкви и только. Это было самое тяжкое и чувствительное испытание для Екатерины Александровны. Иногда она не могла удержать себя и искала случая приходить к старцу и в другие дни, но сама сознавалась, что тогда лишалась спокойствия, и на нее нападала мучительная тоскливость и скука. Когда же в точности исполняла заповедь старца, тогда ощущала в душе своей усладительную тишину и спокойствие. Такова сила послушания. Святые отцы называют отсечение своей воли кратчайшим путем ко спасению. И многие делатели блаженного послушания, как преподобный Досифей, в короткое время, достигнув высокой меры духовного возраста, совершали свое земное течение. Так и Екатерина Александровна, не более 4 лет имевши духовного отношения к отцу игумену Антонию, скончалась 30 лет, и блаженная, необыкновенная ее кончина показала всем, в какое короткое время и в какое высокое преуспеяние человек приходит евангельским путем послушания своему духовному отцу. Предлагаем здесь выписки из писем отца Антония, в которых он описывает последние дни и назидательную кончину Екатерины Александровны. «С весны и все лето Екатерина Александровна как свечка горела и каждый день таяла, то есть оскудевала в силах. Любимый разговор ее был всегда о переходе в вечность. Ежедневно готовилась к смерти своей, как некая невеста к брачному венцу со светлым лицом и радостным сердцем. Июля 27-го была соборована святым Елеем, и после того через каждые 2 дня приобщалась святых христовых тайн или даже через день, а последнюю неделю ежедневно. Со дня соборования ее ежедневно ее под руки водили ко мне, потом на стуле носили, а потом уже я ежедневно ходил к ней на гостиницу по 2 и по 3 раза в день. После обличения Екатерины Александровны в ангельский образ, поздравляя с оном, я спрашивал ее при посещениях: «Како, сестро, имя твое в ангельском чине?» Она отвечала: «Многогрешная монахиня Ефросиния». Я вторично ее спрошу: «Что же означает новое имя твое?» И она ответит мне: «Веселье и радость». И я ей на сие скажу: «Дай тебе, Господи, вечное веселье и радость со святыми в небесном царствии». И она с радостным лицом благодарила меня всегда: «Ах, как я вам много благодарна за святое имя сие!» Каковое вопрошение, по ее желанию, ежедневно повторялось до кончины ее. Со дня соборования святым Елеем она была как бы переродившуюся. Ко всем дышало сердце ее любовью, всех жалела, у всех прощений спрашивала и лично, и заочно. Со всеми сделалась дружна, и до самой кончины своей находилась в молитвенном настроении души, ни на минуту не выпуская из рук четок. В последнюю неделю ее жизни я спросил ее, как она молится. Она ответила мне, вот так: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пресвятая Богородица, Царица Небесная, Матушка моя, возьми меня к себе. Святый Архангел Михаил, Святый Архангел Гавриил, Святый Архангел Рафаил, возьмите душу мою. Святителю Николае, Великий угодник Божий, сохрани душу мою». Подобным всему образом и других многих святых призывала она в молитве своей на помощь при исходе души. Каковая истинно детская молитва ее чувствительна была для меня. Прежде кончины все свое раздавала, говоря, «Как я в мир сей родилась, ничего не имея, так и от мира отходя желаю, чтобы ничего не было у меня». А раздавши все, с радостью говорила, «Вот и я теперь ничего у себя не имею, кроме единой надежды на спасение Божие». Она искренно желала все свое оставить мне, но я, чтобы не опечалить ее, согласился на немногое и то употребил на поминовение ее души. За две недели до кончины был уже у ней и гроб приготовлен, а за два дня до смерти просила меня, чтобы ее живую вынес в церковь, чтобы там ей умереть, но я отказался это сделать. Отходный канон раз 8 или 10 был читан над нею, и окончание оного дочитывала она сама и говорила: «Возлюбленные отцы мои и братья, и сестры, и все знаемые, помяните мою любовь и дружбу, и молите Христа всех Бога, милостиво быть ко мне в час кончины моей и по кончине». Между тем она ежедневно исповедовалась и у всех мысленно прощения просила. И я каждый вечер окроплял ее святой богоявленскую водою и прощался с нею. Скончалась она на праздник усекновения главы честного славного пророка Предтечи Крестителя Господня Иоанна после бдения в самую полночь в 1 часу. За полчаса до кончины попросила засветить свечи у всех образов в гостиной келии своей и начала радоваться, говоря, «Как теперь весело на моей душе, будто праздник какой!» Потом вскоре почувствовала внутренние спазмы, которые и прекратили ее дыхание. 3 дня в гробе была похожа не на умершую, а на спящую деву, нисколько не изменившуюся в лице, только что не говорящую. И когда я, прочитавши над нею разрешительную молитву, стал ее влагать ей в руки, то заметил их мягкими, а не окостенелыми. Истинно, дивен Бог не то чего святых своих, но дивен Он и в наши времена среди нас, недостойных и грешных. Благоговея к блаженно скончавшейся, хотя и много я об ней написал, но всего высказать о последних днях ее нелегко. Теперь я посещаю ее ежедневно и бываю у ней по часу и более, любуюсь на ее усыпальницу, которая несравненно лучше той келии, в которой она у нас жила, ибо имеет 2 больших светлых окна и украшена многими иконами, а пред гробом ее на стене изображено положение во гроб Спасителя, то есть плащаница, пред которой и лампада горит неугасимая, и я молюсь о ней, когда с радостью, а когда с печалью. Даровал бы и мне Господь Бог кончину христианскую, непостыдную, и сколько-нибудь похожую на блаженную кончину благочестивой матери Ефросинии. Вот как поведал сам отец Антоний о кончине достойной своей ученицы, кончине, свидетельствовавшей о блаженной загробной ее участи. Таковы были труды отца игумена Антония о духовном окормлении и спасении ближних, и таковы плоды этих трудов в тех, кто неуклонно следовал его наставлениям. Мы видели, что отец Антоний, заботясь и трудясь о душевной пользе посетителей обители, вместе с тем умел поставить себя по отношению к ним в смиренное положение частного человека, избегая всякого внешнего значения. Еще более заботился о том, чтобы в самой обители, среди братства, занять самое смиренное положение. Назидательно и трогательно было видеть, как маститый старец с глубоким детским благоговением и искренней любовью относился к старшему брату, отцу архимандриту Моисею, как к своему духовному отцу и начальнику, и смирялся пред ним, как последний послушник. Приходя к нему, никогда без приглашения не входил во внутренние келии, а стоя в передней, дожидался, пока отец архимандрит его заметит и позовет. Также вошедший не садился, а перемогался на больных ногах, пока не велят ему сесть. При других, в присутствии отца архимандрита, хранил глубокое молчание, разве только вкратце и в полголоса сделает кому приветствие. Когда нужно было, почтительно объяснял, что следовало, и все слова отца архимандрита принимал беспрекословно, как волю Божию. И все это делал он не по принуждению, а от сердца и с искренней любовью. Отец архимандрит же, со своей стороны, искренне уважал своего брата и часто имел с ним, особенно в последние годы, духовный совет. И даже, говоря с другими, смирял себя перед отцом Антонием, выражаясь так: «Он настоящий монах, а я не монах». Но вместе с тем, как муж духовный и мудрый, не забывал слов святого Иоанна Лествичника, что и самому себе, и подвижнику вредит тот душевный приставник, который никогда не представляет ему случаев получать венцы, каковые по его усмотрению он терпением заслуживать может. То есть он не мешал отцу Антонию смиряться и обращался с ним как с послушником. Многие этого не постигали, но отец архимандрит знал, чего жаждала душа отца Антония. В отношении к братству отец Антоний не только воздавал всем должную честь, но по своему обыкновению почитал всех паче меры, всем оказывал приветливость и искреннюю любовь. Всем была известна всецелая его преданность отцу архимандриту Моисею и совершенное единодушие их, и, несмотря на это, если кто-либо имел скорбь или неудовольствие на настоятеля, все, не обинуясь, ходили к отцу Антонию искать у него утешения и просить его помощи и содействия. Отец Антоний по глубокому своему смирению, считая себя, как сказано, чужим и посторонним человеком в обители, никогда не входил в монастырские дела, не дерзал настоятелю без вопрошения его предложить какой-либо совет или ходатайствовать о ком-нибудь, но как себя самого, так и все без рассуждения предоставлял его распоряжению. Поэтому, если кто-нибудь из братьев приходил с какой-либо жалобою или просьбою, отец Антоний старался только оказать ему привет, успокоить его и склонить к миру, но желание его не передавал настоятелю. Однако, с другой стороны, если кто в доверенной беседе открывал тайные свои помыслы, немощи и намерения, то и об этом отец Антоний умалчивал, не передавал и не предостерегал настоятеля, рассудив, что это, по собственному его выражению, дьявольская должность, а предоставлял все суду Божию. Таким образом, братья были всегда довольны отцом Антонием и, видя искреннее его к себе участие, уходили от него утешенные и успокоенные, и между тем никогда ничего неприятного через него не выходило. Уклонением своим от вмешательства в дела обительские, так же, как и обращением с братьями и лицами посторонними, отец Антоний подавал высокий пример смирения, которое привлекало к нему сердца всех. «Вот, — говаривал старец, — меня очень многие любят, а за что, я и сам не знаю, и очень тому удивляюсь. считают меня за святого, тогда как этот святой совсем протух и грешнее всех». А иной раз выражался так: «У меня нет недоброжелателей, я всех люблю, и все меня любят». Действительно, не было человека в обители, который при одном виде отца Антония не ощущал бы особенного утешения. Все от мала до велика воздавали ему должную дань почтения и любви. Почивший в 1860 году старец иеросхимонах отец Макарий имел с ним духовное содружество, и назидательно было видеть, как они друг перед другом смирялись, друг друга больше честью творяще. В 1839 году отец Макарий по назначении его скитоначальником на место отца Антония писал, между прочим, ему так: «Помолитесь, батюшка, мне, хотя бы сотую долю я мог подражать вам в вашем с нами пребывании. Не по моему достоинству имя ношу, а делами чужд». В другом письме отец Макарий называет и всегда искренне признавал отца Антония и по сану, и по разуму старшим и мудрейшим себя. Отец Антоний, в свою очередь, искренне признавал превосходство над собою старца отца Макария. В 1860 году, по кончине отца Макария, описывая в письме к одному общему знакомому его кончину и погребение, заключил следующими словами: «Вот я живу на свете 66-й год, но таких духовно-торжественных похорон не видывал, какие были совершены отцу Макарию. Истинно слово Божие: «Аз прославляющих мя прославлю». И как старец сей в жизни своей всех любил, так и по кончине многих на гроб свой собрал. Не знаю, мы, нищие от дел благих, будем ли удостоены талика великой молитвенной памяти о себе, какой сподобился блаженный старец наш отец Макарий, которого святая душа во благих водворяется». В обращении с келейными братьями и приближенными отец Антоний отличался теми же свойствами, какие являл во всей своей жизни. Даже и в простом распоряжении выражался так: «Кажется, надо бы сделать то и то». И когда его однажды спросили, зачем он не говорит просто «сделай то», он возражал, что таково его обыкновение и что переменить себя не может. Поселившись на покой, отец Антоний решился ни от кого не принимать денег в свою пользу и редко отступал от этого правила, то есть принимал только книги или приношения для покупки книг. Не отказывался также, если ему приносили свечи и масло для лампадки, так как он по беспрерывной болезни своей часто не мог выходить во святый храм к Божьей службе и прочитывал ее в своей келии, а для сего засвечал свечи перед святыми иконами. Иногда, когда желал помочь кому-либо в крайней нужде, просил на это денег у приближенных лиц. За исключением же этих случаев, деньги, присылаемые по почте, отдавал настоятелю. Если во время тяжкой болезни на свои безотлагательные потребности от преданных ему людей и соглашался что-нибудь принять, то при этом часто убеждал их принять обратно половину или хоть часть жертвуемой суммы. Также всех, кто желал подарить старцу что-либо потребное для келии, он всегда уговаривал умерять свои приношения и получаемое раздавал опять другим. Так из меньшей братьи в обители почти не было именинника, который бы не приходил принять благословение отца игумена Антония, и при этом все что-либо получали, а многим и сам посылал платочек, книжечку или другое что-нибудь и по нескольку чаю и сахару, так что случалось, что старец, раздавший все, сам оставался без чая. Именины же каждого помнил очень точно, и если встретиться с именинником, будь то мальчик или новоначальный, непременно сделает ему приветствие и поздравит его. Так до последних мелочей он был внимателен к другим и всем, малым и великим, оказывал искреннюю любовь. 12 лет продолжалось пребывание отца игумена Антония на покое, и достопамятное было то время, когда Оптина пустынь украшалась 3 богомудрыми старцами – отцом архимандритом Моисеем, отцом игуменом Антонием и старцем отцом Макарием. Из них отцу игумену Антонию пришлось пережить других. В 1860 году скончался старец отец Макарий, а в 1862 году свершил свое течение отец архимандрит Моисей, после которого Господь еще на 3 года продлил дни утружденного болезнью отца игумена Антония.